Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Ольга Гаврилова, Алексей Красильников у микрофонов. Оль, приветствую.
Приветствую.
Как обычно, обо всем самом важном, значимом, актуальном рассказываем в прямом эфире. И вот давайте начнем со спортивных новостей. Обычно они в конце, а тут все-таки события достаточно значимые, потому что сборная России по теннису в третий раз выиграла Кубок Дэвис. Этот турнир с недавних пор проводится в обновленном формате, как-то более сжатый, не растянутый на весь год, а прям за одну недельку собрались, бахнули, сыграли, определили, кто кого как, кто сильнее, кто слабее. И в этом году российская сборная выиграла, это здорово. Но, с другой стороны, никаких сомнений, наверное, не было, потому что в мужской российской теннисной сборной, ну, такие кадры собраны, такие звезды, что, ну, вряд ли какая команда, если говорить про сборную, может выставить такое же количество таких же крутых спортсменов.
Ну, давай назовем тогда, вот, кто стал обладателями Кубка в этом году, помимо Рублева и Медведева. Также в этом списке Аслан Карацев, Карен Хачанов, Роман
Сафиуллин. Вы так сказали, помимо Рублева и Медведева. Это, собственно, два теннисиста, которые играли основные, как это сказать, именно индивидуальные матчи, собственно, успех которых в двух...
Ну, они в финале Кубка играли, да.
Нет, они во всем турнире играли.
И обыграли хорватов, да.
Да, обыграли в индивидуальных матчах один на один, и поэтому командные можно было уже не проводить. А так, да, это, ну, собственно, Рублев, Медведев, наверное, все знают. Карацев, Хачанов, которые прошлый сезон провели тоже очень прилично. Карацев вообще пробился с каких-то там ужасающе низких мест в двадцатку лучших, поэтому да. Ну и Шамиль Тарпищев, наш вечный,
да,
теннисный команда, командор.
Да? Ну давайте о триумфе нашей команды. Вот что сказал спортивный комментатор Дмитрий Калугин.
Является ли удивительным тот факт, что сборная России стала победителем этого турнира? Конечно же, нет. Потому что сейчас на планете Земля нет ни одной сборной, которая обладала бы составом команды, который хоть как-то мог сравниться с тем, какие игроки есть в составе команды сборной России. Два из мировой пятерки, Рублев и Медведев, плюс Хачанов, который был в десятке, плюс Карацев. Так что это действительно супер команда. Она начала этот сезон победно, выиграв новый командный турнир в Австралии под названием ATP Cup, и завершил его на такой же триумфальной ноте, победив в Кубке Дэвиса.
Вообще, надо сказать, что на пути к финалу россияне обыграли на групповом этапе команды Испании и Эквадора, а в плей-офф Швеции и Германии. И, к сожалению, конечно, из-за санкций ВАДА российские теннисисты играли не под национальным флагом, а под флагом Федерации тенниса России.
Очень забавный, кстати, флаг. Вы видели? Три теннисных мячика, собственно, белый, синий и красный. И да, кстати, я почему вспомнил еще, что ведь женщин наши недавно выиграли новый турнир, он теперь называется Кубок Билли Джин Кинг, тоже командный теннисный турнир, поэтому, получается, в командном зачете сборная России собрала все, что можно. Нет, конечно, была еще Олимпиада, там победить во всех турнирах не получилось, но, тем не менее, такие вот успехи есть. И, да, посмотреть за тем, как Медведев не только побеждает, но и троллит зрителей и издевается как-то над теми, кто недоволен его выходками или его игрой, это же отдельное наслаждение. Удовольствие, когда спортсмен еще вот эту четвертую стену ломает по отношению к зрителю, как бы вовлекая в зрелище людей, которые пришли посмотреть. Вам не нравится, как я играю? Это ваши проблемы. Я все равно выйду и одержу победу. У Медведева это настолько здорово и органично вклеивается в его теннис, что, мне кажется, таких вот харизматичных спортсменов, которые привлекут к теннису интерес еще и не только любителей спорта, мне кажется, не хватало давно. И, мне кажется, должно быть побольше.
Ну, помимо харизмы, конечно, профессионализм еще.
Ну,
без этого.
Я вот как раз именно на первой здесь, само собой. Просто всегда есть еще такой интерес, когда спортсмен, может быть, не самый топовый, не самый сильный, это не случай Медведева, но вот за которым последить интереснее, который всегда может где-то и рассмешить, развеселить, или, наоборот, разозлить, чтобы об этом тоже поговорили. В общем, год, что называется, для российского тенниса начался хорошо и завершается тоже удачно, поэтому ура российским теннисистам.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Продолжим более традиционными новостями. Короновости от коронавирусных, как это сказать, событий. Причин для паники пока нет. Новый штамм «Омикрон» обнаружен уже в десятках стран. В десятках стран пока не вызвал ни одной смерти, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Да, и ВОЗ также сообщили, что потребуется еще несколько недель, чтобы определить степень заразности вот этого нового штамма и понять, действительно ли он вызывает более тяжелое течение болезни. Вот как раз на это указал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
А вообще так, ну, если,
кстати,
послушать экспертов...
Ранее вообще многие говорили, что катастрофа – это самый ужасный и самый заразный штамм.
Да? Вот
да,
наоборот.
И он даже хуже дельты.
Я слышал, что наоборот абсолютно. Как-то он более попроще, у него какой-то более...
него очень много мутаций. Ну, и сообщалось, что омикрон может уходить от иммунитета, и эта способность у него гораздо выше, чем у его предшественников.
Так, но при этом протекает, опять же, со слов вот эксперта, который у нас в эфире в том числе выступали, протекает как-то вроде послабее, симптомы вроде бы менее сильно выражены. Да, может быть, это уже как раз реакция уже, как это сказать, людей, которые которые болеют, по большей части уже вакцинированы, соответственно, протекает новый штамм более, как это сказать, спокойно. Поэтому вот такой тезис у нас высказывался, в частности, в эфире, что если омикрон вдруг дельту заменит, все только обрадуются, просто потому что это более для человека безопасный штамм. Но это вот такие, все на уровне предположений. К словам Майкла Райана, может только присоединиться.
Вообще, что касается омикрона, то...
Что нужно исследование?
Опять же, информации очень мало, выборка очень небольшая. Пока
и времени
вообще,
прошло мало, да.
Вообще рано делать какие-то выводы. Должно пройти, ну, как минимум, как мне кажется, недели еще 2-3, чтобы ученые могли понять, что это вообще за новый штамм. И сообщалось также, что вот этот новый вариант омикрона, он способен уходить от иммунитета даже у вакцинированных и тех, кто переболел.
То есть антитела
но,
есть,
опять
нет,
же,
для
это все предположение, понимаешь?
У меня немножечко злые здесь будут слова, почему нужно еще подождать 2-3 недельки, потому что тогда будет ясно. Извините, пожалуйста, уж все, кого это может обидеть, но умрут ли люди, которые болеют омикроном или нет? Вот 2-3 недели должно действительно здесь пройти, чтобы была хотя бы какая-то выборка. Это зло прозвучит, но это действительно так. Это вот к разговору о том, что сразу, как только омикрон появился, выяснилось, что в нем уже все понимают прекрасно. А на деле действительно даже каких-то клинических испытаний даже не было, естественно.
На деле никто ничего не понимает. Единственное, что известно, что он содержит 32 мутации в С-белке, необходимом патогену для заражения клеток.
Ну, собственно, если я правильно понимаю, именно благодаря этому он как раз и обходит те антитела, тот иммунитет, который вырабатывался. И у людей, которые уже болели, и у тех, кто вакцинировался. И тоже, кстати, вот такое... замечание где-то вычитал, что вот сейчас непосредственно люди, которые заболевают омикроном, соответственно, возвращаются в Европу, вот что, в Великобританию, по-моему, даже в Россию уже кто-то прилетел и тоже сразу на карантин поместили. Это все люди, которые выезжают в другие страны, то есть которые уже вакцину точно имеют. То есть уже которые точно себе попрививались. И поэтому можно сделать, пока только один вывод, что в этом смысле вакцина от омикрона... это,
ну, вакцина от коронавируса пока работает.
С симптомами помогает. А как она работает или нет, вот тут действительно должно пройти это самое время, эти самые испытания.
Ну, помогает от летальности, я вот...
Да-да-да, естественно, да, естественно, да. Симптомы более легкие, и про смертность, ну вот да.
Меня больше всего беспокоит, конечно, сообщение о том, что он более опасен для тех, кто переболел коронавирусом, а даже не для тех, кто сделал прививку.
А разве это вот удивительно? Ну, ведь грипп тоже каждый год мутирует, каждый год он новый, и вроде болел, не болел, все равно ты можешь им заболеть, не знаю, заразиться, не знаю, через месяц, через два, ну, может быть, я сейчас махнул через месяц, через два, но поболеть можно практически сразу. И предположить, что и в таком вирусе появится такая вариация, можно же было вполне, мне кажется. Другое дело, что да, это удивительно, и во многом многие, как сказать, тезисы, которые коронавирусу уже вроде стали привычными, отправляют уже в историю, да, то есть что они неправильные, и нужно как-то по-новому к этой болезни привыкать.
Как сезонные
болезни. Да, и сезонные, уже, и новые. Все, что связано с коронавирусом, обо всем рассказываем у нас на сайте radiosputnik.ru, в соцсетях, где Радио Спутник активно присутствует, и в телеграм-канале, на который традиционно призываю подписаться. Мы продолжим. И в Евросоюзе, говорят, с недоверием отнеслись к данным США о планах вторжения на Украину. Это сообщает Financial Times со ссылкой на свои анонимные источники.
Да, возможно, вторжение заявляли Соединенные Штаты со ссылкой на данные разведки. Однако вот некоторые страны Евросоюза все-таки с недоверием отнеслись к этому предупреждению. И чтобы их убедить, Вашингтону даже пришлось раскрыть необычно много информации.
То есть информации, я так понимаю, было много. Как сказать, намного больше, чем пришлось раскрыть. А учитывая, что раскрыли
очень много,
было
еще глава Госдепа, ведь Блинкин много раз говорил о том и объяснял, почему Вашингтон считает угрозу Киеву со стороны Москвы очень серьезной. И среди причин это вот как раз наращивание военных сил на границе, попытки дестабилизации Украины и пропагандистская кампания в соцсетях. И, по словам Блинкина, США видели это раньше, в 2014 году.
И обо всем этом в Евросоюзе не знали? И Вашингтону пришлось
вот как раз, да,
обратить внимание.
Вот здесь, конечно, большие вопросы, потому что в 2014 году, например, тогда никто не говорил о концентрации войск и стягивании, да, их границы Украины. Не так давно тоже во время учения Россия, в общем-то, стягивала войска, но это не означало никакого вторжения.
Не стягивала, перебрасывала на свою территорию, наверное, свои перемещать территории, могут, да, как-то, вроде и как хотят. Дмитрий Журавлев с нами на связи, научный руководитель Института региональных проблем, доцент Университета переправительства России, кандидат политических наук. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Дмитрий Анатольевич, ну вот вообще как относиться к этим новостям? Почему все-таки вот нет какого-то достаточного понимания между США и Вашингтоном по поводу вот
между
этих вот планов якобы вторжения России на территорию Украины?
Ну, во-первых, Европа ближе к России, к Украине, и поэтому смотреть на ситуацию так абстрактно, как из Вашингтона, трудно, да, потому что если споры в социальных сетях – это часть будущего нападения на Украину, то, наверное, Америка на нас точно напасть собирается. Суть потому, что вы в социальных сетях пишете. Да?
Ну, там и США на Россию, и Россия на США, если как раз основываться на спорах в соцсетях.
Украина рядом, понимаете? Вот. Трудно убедить человека в том, что он и без вас знает, если вы никаких разумных аргументов не придаете. Тем более, что, понимаете, для Европы российско-украинская война – это будет война. Им реально страшно. И поэтому для того, чтобы их убедить в том, что мы собираемся воевать, нужно что-то большее, чем общие слова.
Но там потому не только слова, там вроде как есть и фотографии со спутников.
Чего? Наших
о наращивании, да, войск на границе России и Украины.
Но мы на своей территории можем выставить любые. Это наши территории.
Но просто это в качестве аргумента выдвигают Соединенные Штаты.
Да, я понимаю, но вот этот аргумент убедителен для американцев, потому что для них вся Европа – это одна маленькая часть земли. Но очень неубедительно для французов, потому что для французов Украина – это, собственно, через две границы. Да, и поэтому им нужно что-то более конкретное. Опять же, все эти завоевания ведь не первый раз. Да, сколько раз уже обещали нападение России на Украину, на Польшу, на Прибалтику. А от одинаковых, как бы это повежливее сказать, ошибочных сведений люди устают.
Дмитрий Анатольевич, а вот разрешите такой момент уточнить? Ведь смотрите, тут такая штука, что об этом сообщает Financial Times, это, если я правильно помню, британское же ведь издание. То есть британское...
Это еще страшнее для Франции.
Вот, то есть британское издание ссылается на какие-то свои собственные источники, рассказывает о том, что в Европе не доверяют США. Это что за сигнал? Может быть, это сигнал-то... А кому это вообще сигнал?
Дело в том, что сейчас взаимоотношения Франции и Великобритании... Вежливо говоря, очень ухудшились.
Угу.
Да, и любые сигналы из Лондона воспринимаются в Париже с обратным знаком. Причем я говорю не только о власти. Общество, население Франции, во Франции англофобия очень сильная.
Ну, исторически. Да,
и сейчас особенно, потому что... Там и проблемы с выловом рыбы.
С мигрантами там, да, по-моему, Макрон назвал Джонсона клоуном. Там, в общем, да, у них там не очень хорошие отношения.
Накручивается на жизнь обычного человека, понимаете, население против. А пастырю, как известно, трудно идти против пастыря. Это еще в известном фильме было сказано. Вот поэтому французы воспринимают то, что пишут англичане, с недоверием. А в свою очередь это... позволяет англичанам высказать какие-то вещи, которые они французам хотели бы передать. Поскольку британцы у нас самые ярые защитники американской позиции в Европе, да, то французы объективно становятся самыми большими скептиками по американской позиции в Европе.
Дмитрий Анатольевич, а вот давайте представим, допустим, что, например, Европа поверит вот в эти данные разведки США.
Данные Financial Times.
Ну, что тогда изменится? Вот что должна в этом случае делать Европа?
Ну, по американо-британским предположениям, Европа должна быстро-быстро собрать армию и направить ее на поддержку суверенитета Украины.
Европа свою, а как насчет того, что у них там вроде своих армий нет, там НАТО все
будет. Не то, что свою армию, а каждая страна, видимо, европейская, да, ну не все, может быть, да, но какая-то часть стран должна направить какие-то контингенты, видимо, свои военные.
Ну, Люксембург вряд ли сможет что-то предложить, но Франция вообще-то страна с довольно большой армией и даже с собственным ядерным оружием.
Германия тоже, например.
Германия, Франция. Ну, Германия расслабилась за период 91-го года. Германия фактически развитие собственных вооруженных сил не занималась. Но все равно что-то там есть. Это страна с огромным населением, с мощной экономикой. Соответственно, своя армия тоже есть. Вот должна быть поддержка со стороны Европы суверенитета Украины. Ну, одновременно, естественно, и борьба с Северным потоком, который злобная Россия запускает, чтобы уничтожить Украину, отказаться от этого самого Северного потока и закупать газ в США.
Дмитрий Анатольевич, спасибо вам огромное за комментарии. Дмитрий Журавлев в эфире «Радио Спутник». И особой, конечно, пикантности вот этому сообщению про вторжение, про недоверие добавляет то, что уже совсем вот со дня на день пройдет видеоконференция президентов России и США, и проходить она будет на фоне в том числе и вот этого сообщения. Просто пошутили. Обращение инициативной группы патриотов в Следственный комитет с просьбой о проверке музыкальной деятельности артистов Noize MC и Оксимирона на экстремизм. Все это, оказывается, было шуткой. И вот, собственно, автор данного обращения Дмитрий Якушев так прямо и сказал.
Так и сказал, да. Он сказал, что никакой группы патриотов нет. Он сам ее выдумал и от ее имени разместил у себя ВКонтакте пост с просьбой КСК проверить творчество рэперов на ряд преступлений. И, кстати, проверка-то уже началась, и глава СК-то Александр Бастрыкин поручил изучить действительно деятельность этих рэперов. Поэтому непонятно, если это шутка, то, может быть, действительно надо прекратить следственные действия? Или как? Уже нельзя остановить эту машину?
Мне, знаете, что здесь вспомнилось? Буквально совсем недавно, ведь было же тоже обращение в МВД от общественного уполномоченного по защите семьи, самопровозглашенной Ольги Баранец, о том, что давайте-ка Netflix проверим на пропаганду ЛГБТ. И в МВД решили действительно это проверить. И возникает вопрос, правда, на каждое обращение будут обращать внимание в Следственном комитете, в правоохранительных органах, учитывая, что здесь, ну, такая, как это сказать, я уж не знаю, выходка, такой вот поступок в соцсетях с изобретением, ну, с фантазией на тему группы патриотов обращения, да. Оказывается, бац, становится поводом.
Любопытно. Знаешь, конечно, это мне, да, даже как-то выглядит как подстава из Следственного комитета.
Просто. Это вопрос к Следственному комитету, наверное, тоже, где готовы, как это сказать, обратить внимание на любой такой вот вызов, тезис. Это вот пример самопровозглашенного полномочного я привел тоже, чтобы, как сказать, массы подогнать. Игорь Трунов с нами на связи, президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук. Игорь Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Леонидович, скажите, пожалуйста, а вообще это можно расценивать как клевету, за которую полагается наказание?
Ну, в данной ситуации уголовно-процессуальное законодательство регламентирует, да, если в средствах массовой информации есть факты, указанные факты совершения преступления, то правоохранительные органы проверяют эти факты. Единственное, что там нет обязанностей, то есть возможность есть, обязанности нет, но это достаточно четко регламентировано, и в соответствии с законом Следственный комитет имеет право проверить. Значит, если это заявление сделано в виде шутки, то есть разговор идет о чем? О том, что он пытается теперь отозвать это заявление, которое он делал в СМИ, он нашел такую форму ухода от этого заявления, но заявление можно отозвать только по делам частного обвинения. Это незначительное правонарушение. Здесь разговор идет о реабилитации нацизма и экстремистской деятельности, поэтому заявление отозвать уже нельзя. А вот, поэтому Следственный комитет, да, в соответствии с законом имеет право проверить эти факты, которые прозвучали в СМИ, и, естественно, дать определенный анализ, о чем сейчас и идет речь. В чем заключается суть проверки? Как правило, это лингвистическая экспертиза, то есть анализ тех слов, которые были публично произнесены, имеют ли они основания для возбуждения уголовного дела. Ну, конечно, претензии к Моргенштерну они давно. Почему? Потому что, ну, его творчество, оно связано с нигилизмом, отрицанием труда, школы, авторитетов. Естественно, большое...
Про Моргенштерна, прошу прощения, было прям отдельное сообщение, причем сообщение непосредственно от самого Бастрыкина. Игорь Ильич, а вот уж простите, такой, может быть, не совсем юридический вопрос, но это вот солидно, что Следственный комитет, МВД вот так вот охотно, ну уж простите, опять же, ведутся на призывы со стороны неких несуществующих или самопровозглашенных общественников. Ну, я не знаю, кто угодно, получается, может призвать к чему угодно и дальше требовать исполнения или как?
Нет, вы немножко переворачиваете с больной головы на здоровую. То есть,
ну как, подождите, меня, да, человек ВКонтакте подождите, придумал подождите, сообщение, скажу. Обратился в Следственный комитет, что там сделал, начал разбирательство. МВД недели ранее то же самое, самопровозглашенное, без каких-то документов, просто женщина сама себя считает уполномоченной по делам семьи. МВД начали проверку Netflix. Я не против проверок и не против таких обращений, мне просто понять, как оно склеивается.
Даже если человек написал анонимное заявление, то есть не подписался, ничего, следственные органы обязаны проверить эти факты, и если они подтверждаются, эти факты, то обязаны начать проверку, поэтому это нормальная ситуация. Ну а как? Прозвучали определенные факты. То, что в песнях определенных рэперов есть состав преступления, даже вот когда они матерятся, понимаете, то есть у нас есть закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, да, где это подпадает под хулиганство в зависимости там от квалификации. Поэтому целый букет правонарушений мы слышим ежедневно вот в интернете и средств массовой информации. И в данной ситуации Следственный комитет имеет право. А я бы вообще более жестко поставил вопрос, почему это право выборочного? И вот здесь вы акцентируете да? абсолютно правильно. То есть того проверили, этого не проверили. А как вас понять? Вот здесь я с вами согласен. То есть если проверять, то нужно всех проверять.
Давайте там, всех, да, абсолютно точно.
Где есть состав преступления, где есть событие какое-то противоправное, да, конечно, они выборочные. Какие-то проверки проводить.
Игорь Леонидович, ну если вот СК так оперативно реагирует вот на даже такие ложные сообщения, может быть, эта практика и порочной станет? Это же, в общем-то, опасно.
Наоборот, я считаю, что порочная опасна – это выборочность. А если в средствах массовой информации сделано заявление или прозвучали факты о том, что произошло преступление, а это никто не проверяет, вот это опасно, понимаете? Угу. Прямо противоположное опасно. Поэтому, естественно, что там, где есть факты противоправного поведения, то есть есть факты, кто-то кого-то зарезал, там лежит труп, это никто не проверяет.
Ну, мне кажется, СК, надо переключиться уже в сторону вот этого Якушева, да, который якобы создал вот эту группу патриотов, и, в общем-то, разобраться, чтобы не было таких прецедентов больше.
Или, наоборот, действительно, каким-то образом зарегулировать ситуацию, чтобы было понятно, что проверяют, а что не проверяют. Игорь Ильич, еще один момент есть. Дело в том, что за самовольную обшивку остекленения балкона могут россиян штрафовать до 5000 рублей. Новые правила.
Да, это подобные изменения, они входят в технический паспорт здания как элемент оформления фасада, поэтому вот штрафовать начнут уже с 1 марта.
Нужно согласовать,
согласовать,
а если
нужно,
не согласовано, тогда штраф.
Да, и все это, значит, штрафы начнут приходить с 1 марта будущего года.
Я скажу, что это очень либеральный подход. Почему? Потому что самовольная обшивка и самовольное остекление – это опасная вещь, то есть... Балконы расширяют, балконы обшивают таким объемом материалов, что он может обвалиться и убить тех, кто ходит снизу. Поэтому, естественно, это вопрос в первую очередь безопасности, самодеятельности в этой ситуации, которая никак не регулируема, а некоторые умудряются дополнительную комнату сделать из этого балкона, столько туда железа накрутить, что... Непонятно, как он держится. И у нас ведь есть случаи того, когда эти балконы обваливаются и падают или на нижестоящих жителей балконы, или на тех прохожих, которые ходят. Поэтому, естественно, что это прежде всего вопрос безопасности и, конечно, очень либеральное отношение по отношению к нашей жизни и здоровью, когда мы по улице идем и не знаем, свалится на нас эта здоровая бандура или нет. потому что кто-то там накрутил и увеличил себе дополнительную жилплощадь. Поэтому 5 тысяч за нашу жизнь, ну, я не знаю, мы, наверное, Юрьевич, набирали.
А кто это будет проверять? Грубо говоря, и как это технически будет проверяться? То есть каждый дом обойдут с каждым балконом или как? Или здесь, опять же, кому-то повезло, кому-то не повезло? Как выборочная схема, как вот в предыдущей ситуации?
Ну, достаточно сложно, как это будет работать. Я думаю, что основной посыл – это то, что прозвучало предупреждение, и граждане должны будут обеспокоиться и пойти зарегистрировать те...
Но мне кажется, размер штрафа все-таки какой-то мизерный, понимаете, он вряд ли кого-то напугает. Может быть, надо было начинать с 50 или со 100 тысяч.
Начинать аукцион прям.
Я думаю, что эта ситуация будет в развитии, потому что у нас есть вопросы и к виду зданий, особенно старинных зданий. И здесь касается не только балконов, это касается вот тех бесконечного количества кондиционеров, которые, как
которые уродуют облик здания абсолютно.
Или уродуют наши здания.
Ильич, спасибо вам огромное за комментарий. Время его заканчивается. Уверен, действительно, за этими темами еще о будущем и не раз по поводу них будем общаться, в том числе с вами, в том числе в прямом эфире. Игорь Трунов на радио «Спутник».